Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами исследовать Священное Писание в рамках цикла «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь Виталий Иванович Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович!
Добрый день!
Ответьте, пожалуйста, на какой вопрос. С момента прихода Иисуса Христа на нашу землю, когда Он был распят на кресте, воскрес, у людей появилась надежда, и не только надежда, а спасение Он даровал людям. Да. Да? А что происходило в течение тех тысячелетий, когда после грехопадения и до пришествия первого Иисуса Христа, до Его крестной смерти, люди также жили во грехе, умирали? Есть ли у них спасение? Спасает ли Бог тех, кто жил до нашей эры, до пришествия Иисуса Христа, до крестной смерти?
Это один из основополагающих вопросов, которые надо задать, когда мы говорим о прощении грехов. Поскольку в действительности у Бога в исторической перспективе не было оснований для прощения грехов.
Потому что в одной из наших предыдущих передач мы говорили, что Христос не просто здесь играл, да, вот в человека, притворялся им, а Он в реальности прожил человеческую жизнь, и у Него в реальности была возможность, как бы теоретическая, согрешить. И Он прожил жизнь праведную, Он поборол все искушения.
Совершил подвиг.
Да.
И отдал себя в качестве агнца Божия, да, незапятнанного, да, безгрешного. И тогда только
появилось полное право, основание. Угу. Потому что это происходило в конкретный период земной истории.
Получается, что 4000 лет приблизительно земной истории люди просили прощения у Господа, а основания у Бога прощать не было. И вот апостол Павел поднимает эту тему, этот довольно трудный вопрос, в своем послании к римлянам. Угу. В 3 главе, в стихах с 23 по 26. Римлянам 3 глава, с 23 по 26. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». И вот ключевой отрывочек для ответа на наш вопрос. «Для показания правды Его», то есть для демонстрации правды, справедливости Божьей в прощении грехов, соделанных прежде.
То есть это имеется в виду как раз тот период до крестной смерти Иисуса Христа.
Да, дальше сказано в 6 стихе: «во время долготерпения Божия». Угу. Да? То есть говорится о том, что жертва Иисуса Христа была Божьим ответом на вопрос о том, был ли Бог справедлив, когда прощал грехи людям еще до Голгофской жертвы.
А Он прощал.
То, что прощал, это безусловно и совершенно определенно. Мы находим в Священном Писании неоднократно заявления вот следующего порядка. Например, книга «Левит» описывает всевозможные жертвы, которые можно было человеку приносить. И вот, в частности, в 5 главе книги «Левит», начиная с 1 стиха, написано: «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия, был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Угу. И вот дальше 5 стих. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его».
Ну, то есть механизм очищения греха описан, и прощение люди получали.
Безусловно.
И для этого нужно жертву было принести, и все.
Да. Но... в 6 главе, в 7 стихе, вот когда описывается жертвоприношение, сказано в 7 стихе так: «И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. То есть люди обретали прощение. Обретали прощение, когда приходили в Дом Божий, в жилище Господне, к освятилищу, приносили жертву, которая прообразно указывала на жертву истинного, подлинного Агнца Божия Иисуса Христа. Но, получая прощение от Бога, вот на личном, частном уровне, они знали и верили, и этим веру свою демонстрировали, что однажды придет тот, кто станет действительным Агнцем, кто совершит реальное очищение. Вот. И у Бога, получается, на протяжении 4000 лет обвинителю, сатане, дьяволу, клеветнику, ему, по большому счету, что касается фактов, нечего было предложить. И потому-то апостол Павел и пишет, что жертва Иисуса Христа, она была доказательством праведности Божией в том, что Бог был справедлив, когда прощал грехи прежние. То есть Бог как бы прощал грехи авансом.
Потому что кровью козлов и тельцов невозможно очистить
невозможно,
грех.
Невозможно, безусловно. Это неравноценная жертва. Так, ценность человека и ценность животного несопоставимы. И вот Священное Писание показывает, что причина, соответственно, благодаря или вследствие которой, на основании которой Бог мог это делать, заключалась в том, что Агнец был заклан от создания мира. И если этого не понимать, то тогда становится абсолютно непонятным, как Бог имел право, в силу чего Он имел право прощать грехи. Коль скоро Бог гарантировал самим собою, своим грядущим боговоплощением в человеческое естество, безгрешной жизнью и смертью, пролитием крови своей, гарантировал искупление грешников, то он и мог на протяжении этих 4000 лет прощать. Но только лишь жертва Иисуса Христа была, как апостол Павел пишет, показанием, демонстрацией того, что Бог в действительности имел право это делать.
Итак, мы определились, что право прощать грехи у Бога как такового фактически не было, и он авансом это делал, зная, что будет Голгофская жертва Иисуса Христа.
Да, но теперь, когда она состоялась, вопрос закрыт.
Закрыт.
У дьявола нет абсолютно никаких претензий к Богу, что касается того, какое право ты имеешь, Боже, отпускать грехи. Бог доказал это и сам выкупил это право, став человеком и отдав свою жизнь за всех нас. Какие грехи Бог прощает?
Соответственно, и не исповедать этот грех, и не покаяться в нем. И такой грех Бог прощает.
С точки зрения Божьего закона, с точки зрения Божьего мерила нравственности, они совершили преступление. Эти грехи покрыла кровь Иисуса.
А в действительности ли Бог одинаково прощает любой грех? Ведь даже вот по человеческому нашему рассуждению степени греха могут быть разные. Одно дело там за проезд не заплатить, да, это тоже грех. А другое дело там у ближнего жену увести и совершить прелюбодеяние. То есть несопоставимые вот такие моменты. И что Бог одинаково относится, вот говорят, Бог прощает любой грех. Он что, одинаково относится и к тому, и к другому? Для него нет между этим разницы никакой?
Здесь, очевидно, нужно разделить тематически вопрос прощения и вопрос последствий греха. Любое действие влечет за собой последствия в материальном мире. И, конечно же, чем серьезнее грех с точки зрения последствий, тем более тяжелым он воспринимается для человека, для человеческого общества. И в Священном Писании, непосредственно в Торе, где регламентировано наказание в эпоху теократии, когда и религиозная общность, и государственная общность представляла собой фактически одно и то же самое пространство.
Но в Древнем Израиле это тоже.
Да. Тогда были определены и различные меры наказания. Вот, если украл, вот это полагается. Если сказал что-то, вот это полагается. И, соответственно, Бог продемонстрировал, что справедливо разные по степени тяжести грехи наказывать по-разному. Что касается последствий грехов для этой жизни. Но когда мы ведем речь о вопросе прощения, то здесь только два варианта возможно. Нет такого, чтобы чуть-чуть простил или очень сильно простил. Только простил или не простил. И вот я предлагаю сейчас посмотреть на те отрывочки Священного Писания, которые рассказывают и раскрывают, какие грехи Бог прощает, имея теперь на то основание. Например, в Евангелии от Луки, в 23 главе, стихи 33 и 34.
«И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий».
Итак, какие грехи прощаются?
Не знаю, неведение, то есть не знает.
Грехи неведения, да. Те, кто распинал Иисуса, кто непосредственно приказ выполнял, они не осознавали значимость того, что происходит. Для них это был очередной преступник. Позже уже только, да, сотник, наблюдая, смотря...
Уразумел.
Уразумел, да. И исповедал истинно...
Сын Божий.
Сей есть Сын Божий. Вот. А так, прости, почему? На основании чего? Ибо не знают. Мы узнаем отсюда, что человек может совершать самое страшное преступление – распятие Сына Божия.
И при этом не осознавать всей серьезности.
При этом не осознавать и не иметь... на себе вины.
И, соответственно, и не исповедать этот грех, и не покаяться в нем. И такой грех Бог прощает.
Когда человек творит зло, в данном случае для христианина, это самое страшное зло из возможных, убийство Сына Божия. И если он не знает, то Господь Иисус говорит: прости им, ибо не знают. То есть грех неведения не вменяется, грех неведения прощается по умолчанию. Давайте посмотрим.
То есть он не прощается, наверное, он не вменяется.
Ну, да? Прости ему.
То есть они все-таки виновны.
Ну, объективно, с точки зрения Божьего закона, с точки зрения Божьего мерила нравственности, они совершили преступление. Просто когда оно неосознаваемо на уровне человека, Господь ему отпускает.
Это. Но тут Христос попросил прости ему.
Да.
И он как бы исповедал вот эту просьбу, да, к Богу. А если никто не просит, человек в неведении, и никто за нее не попросил, на основании чего тогда этот грех прощается?
Давайте посмотрим другие отрывочки. Мы посмотрим на первое послание Тимофею, первая глава, стихи 12 и 13. Первое Тимофею, первая глава, стихи 12 и 13. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии». Апостол Павел много зла, будучи еще гонителем церкви, много зла причинил делу Господню, так? Он говорит: я их многократно мучил. Дальше он, мы читаем об этом в книге «Деяния апостолов», да, мучил их, христиан, призывая их хулить имя Иисуса Христа. Но сказано: я помилован, потому что так поступал по неведению.
Но, наверное, все равно покаялся апостол Павел потом, когда это сделал.
Это верно, но он описывает момент, когда Господь призвал его верным, определив на служение, то есть момент его обращения. На тот момент Богу нечего было вменить
Савву. Было есть, но он его простил, да, из-за неведения.
Из-за неведения. То есть фактор того, насколько человек разумеет, что творит, является определяющим в плане его вины, в плане его ответственности. Еще один очень важный момент. Послание к евреям, 9 глава, стихи 6 и 7 говорит: «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа». Когда человек грешит и не знает того, за него все равно приносится жертва.
В Ветхом Завете так было.
Да, и это прообраз жертвы Агнца Божия.
То есть которая Иисус... принесена из-за тех, кто никогда не исповедует свой грех, никогда не осознает его, и этот грех, благодаря жертве Иисуса Христа, тоже может быть прощен.
По этой причине, как мы читали, уже написано, в первом послании Иоанна, во второй главе, во втором стихе, он есть умилостивление за грехи наши, но не только наши, но и за грехи всего мира. Всех, кто о Боге истинном и не слышал. У нас и сегодня есть на земле люди, до которых благая весть не достигла еще. И за грехи неведения жертва принесена. Жертва Иисуса Христа распространяется на всех, кто не знает, что он согрешает. И это чрезвычайно важно.
Ну, тогда возникает вопрос, зачем тогда вообще им проповедовать о Иисусе Христе, если они и так автоматически в неведении своем спасутся, а вот когда поведают и узнают всю истину, кто знает, может, они и не смогут соответствовать тем Божьим требованиям, которые мы видим в Священном Писании. Может, и не стоит тогда проповедовать им? Зачем это нужно?
Мы должны помнить, что спасение обретается не соответствием Божьим требованиям, а принятием дара вечной жизни. Жизнь вечная – дар Божий во Христе Иисусе. То есть, насколько человек принимает открывающуюся ему Божью истину, вот это и является определяющим моментом. Апостол Павел об этом писал в послании к римлянам во второй главе очень ярко и убедительно, говоря именно о Божьем суде. Послание к римлянам, вторая глава, стихи с 14 по 16. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Это сложное предложение. То есть фактически, давайте перефразируем. В день, когда будет Божий суд, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, важно обратить внимание, что суд будет через Иисуса Христа, то язычники, не имевшие закона, не имевшие знания об объективном мерили нравственности, они будут судимы по совести. Потому что совесть их то оправдывает, то обвиняет. То есть вот та мера знания о Боге, о Его законах благодатных, о Его спасении, о Его любви, а мера знания, с одной стороны, и с другой стороны, мера принятия этого знания, послушание голосу совести, если мы говорим в категориях просторечия, и будет определяющим, потому что суд будет через Иисуса Христа, который умер за грехи неведения. Любое спасение возможно только исключительно через Иисуса Христа. Нет иного имени, книга Деяний апостолов, 4 глава, 12 стих, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого пути к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Но эти все заявления не говорят о человеке. Эти все заявления говорят о Боге, что Бог в лице Иисуса Христа обеспечил спасение всем. За все грехи Он умер, за все грехи пострадал. Потому если человек чего-то не знает, и не зная нарушает волю Божью,
он спасется.
Эти грехи покрыла кровь Иисуса Христа.
Этот вопрос ясен. Но я спросил, зачем проповедовать вообще им об Иисусе Христе тогда? Пусть они судимы будут по своей совести, как вот в соответствии с тем, что знаниями, которые им открыты, в соответствии с тем видением, которое у них есть.
Так вот,
смысл проповеди в чем?
Ответ заключался в том, что сколько не увеличивай меру света Божьей истины человеку, определяющим является не то, сколько он знает, а то, как он реагирует на то знание, которое у него есть. Поэтому знает язычник, допустим, 5% воли Божьей, открытой в Священном Писании. Мера принятия этих 5% является определяющей. Знает человек 50%, он уже живет более благодатной жизнью, он уже из тьмы язычества вышел на свет Божьей правды, он знает больше, он большую меру благодати Божьей принимает в свою жизнь и так далее. То есть у него преимущество в плане мировоззрения, в плане информации, в плане образа жизни, но спасительным вновь является фактор его реакции на Божью истину. Вот те 50% истины Слова Божьего, которые он знает, если с абсолютом сравнивать Священного Писания, как он реагирует на это? Или тот, который 90 знает, да, или больше? То есть проповедь нужна для того, чтобы просвещать людей о правде Божьей. Но те люди, которые были лишены вот этого преимущества, они никогда не будут Богом осуждены только лишь из-за того, что они об этом не знали, потому что это не их вина, не на них ответственность. Благодать, таким образом, и Евангелие, которое мы сегодня отмечаем, заключается в том, что Бог прощает грехи неведения. За грехи неведения народа умер Господь наш Иисус Христос.
Это удивительно. На самом деле, мало кто задумывается и знает об этом. Сколько лет я изучаю Священное Писание, и впервые я сегодня до конца понял, что те грехи, которые человек не может исповедовать в силу того, что он даже не осознает этот грех, тоже Господь прощает. Слава Господу за Его удивительную благодать и милость. Пусть Он благословит всех нас. Всего вам доброго. До свидания.
Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Его нельзя упрекнуть в отвержении.
Угу,
его нельзя упрекнуть в неверии. Вспоминаешь, а 25 лет тому назад я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
Я, собственно, не грешу. От чего меня спасать? Не повторяют судьбу Иуды.